Bundesliga Ru и Sport Hub продолжают подкасты о немецком футболе. Начинаем подводить итоги сезона. Денис Творогов, Алексей Крючков. И сегодня у нас в подкасте дорогой гость, спортивный журналист, комментатор ОКО Спорт и Сила ТВ Кирилл Дементьев. Все правильно?
Да, да, на данный момент именно к этим двум, можно сказать, организациям я отношусь. Еще иногда бывает Первый канал, но Первый канал сейчас в данный момент ничего не показывает. Поэтому можно про него на данный момент не упоминать.
Но теоретически на матчах сборной России мы вас можем услышать.
Ну и на чемпионате Европы, если он, конечно, состоится.
Мы все на это надеемся. Кирилл, такой вопрос для начала. Ваша работа сейчас не подразумевает непосредственного освещения чемпионата Германии. Вы в каком объеме его сейчас смотрите?
Да, к сожалению, не подразумевает, это очень жаль, но нельзя, собственно, про это забывать. Ну, смотрю по возможности, естественно, все матчи, какие попадаются. Не могу сказать, что я, например, много видел в этом году матчей, допустим, Кёльна, или Майнца, или Падерборна. Ну, конечно, ведущие команды стараюсь смотреть практически каждый тур, благо такая возможность есть. Ну, если матчи не накладываются на другие, но всегда можно что-то подсмотреть. Так что, в общем, стараюсь держать руку на пульсе.
Ну, начнем мы, тем не менее, снизу таблицы и пробежимся сегодня по всем командам более-менее. Последнее место в чемпионате Германии занял Падерборн. Всего 4 победы, 37 забитых мячей. Команда всего один сезон провела в первой Бундеслиге и тут же вылетела. Кирилл, вам не показалось, что такой несколько самоубийственный вариант игры Падерборна, он изначально был обречен на бесполезность, и шансов выжить при такой постановке вопроса и игры у них не было?
Ну, я так понял, что там изначально как бы была концепция, что пан или пропал, мы не хотим меняться, мы хотим, не хотим сидеть там у своих ворот в 12 человек, защищаться, там какие-то ничейки где-то пытаться соскоблить. Мы будем играть как получается и проверим себя на фоне лучших. Ну вот проверили, при этом действительно Падерборн себе не изменял, разыгрывал там передачи от своих ворот, не пулял длинными. Так что, в принципе, такой футбол вызывает симпатию. А то, что у них не получилось остаться, так я так понимаю, они не особенно это и рассчитывали. Больше хотели себе других посмотреть и себя показать. В общем, ничего особенно дурного я здесь не вижу. В принципе, я думаю, ребята получили удовольствие, где-то даже что-то у них получалось, где-то были яркие моменты, но я не уверен, что там прям была задача непременно остаться любой ценой. Если бы она была, я думаю, там бы иначе как-то все-таки подошли к организации процесса.
Ну, вообще, да, у них получается два раза они сыграли с Баварией по 2-3, это забить 4 гола Баварии, это не каждая команда за сезон может, вот, например, Дортмунд не смог, а с тем же Дортмундом у Падерборна тоже была красивая ничья 3-3, и они даже вели на выезде 3-0 в первом тайме.
Ну, вот я и говорю, запомнились, по крайней мере.
Да, Алексей, я знаю, у тебя есть очень интересный вопрос нашему гостю сегодня по Падерборну.
Да, Кирилл, вы недавно сказали, что большинство участников дерби всея Руси – это уровень Падерборна. А достоин ли отдельного разговора кто-то из игроков самого Падерборна, или мы им просто пожелаем удачи во второй Бундеслиге и пойдем на следующую команду?
Ну, в общем, как-то нет особых ощущений, что прям кто-то останется и задержится, скажем так, в Бундеслиге, потому что, ну, очевидно было, что вообще команда и по меркам второй лиги была далеко не лучшая по составу, по крайней мере. То есть и никакого усиления особенного, как вы понимаете, там не произошло. Так что, в принципе, вот если посмотреть сейчас даже на состав, сложно выделить человека, который мог бы рассчитывать там на какое-то серьезное предложение. Ну вот разве что Сербени, который хорошо вернулся и забил 5 голов, наверное, у него какая-то перспектива есть. Может быть, он кого-то и заинтересует в первой Бундеслиге. Ну а так, в основном, тут люди, конечно, такие. Вполне уровня второй лиги.
Я бы отметил еще Сабери, марокканца.
Ну, пожалуй.
Интересный факт такой добавлю. Просто Падерборн выиграл всего 4 встречи, как Денис сказал, и в 3 из них забил марокканец. Ему 24 года, то есть, ну, возможно, что-то и получится впоследствии.
А мне больше всего запомнился, конечно, Клаус Гьесула. Во-первых, этот его шлем с дырками для волос, а во-вторых, 17 желтых карточек – это новый рекорд Бундеслиги за сезон. Он чуть ли не столько же карточек набрал,
Ну
да?
да, у Де Брёйне еще недавно было 17 голевых передач, а у него 17 желтых карточек. Вполне сопоставимые личности. Может тоже на золотой мяч претендовать.
Золотую-желтую карточку, наверное.
Золотую, да.
Ну что ж, 17-е место у нас Фортуна заняла. Лично у меня она ассоциируется с приключениями капитана Врунгеля. Вроде название подходящее, но что-то все время идет не так. Начали сезон они с победы с основным конкурентом, с Вердером. Потом ситуация ухудшалась, и особенно плоха была Фортуна в начале зимы. За 5 туров 4 поражения, общий счет 0-15. В конце первого круга победили Унион, ушли 16-ми. Но во втором круге проиграли Вердеру, проиграли Байеру, и в итоге Фримут сменил Функеля на Рёслера. Рёслер неплохо отработал, из 15 матчей проиграл только 4, причем 3 из них Гладбаху, Баварии и Дортмунду. Но, однако, в последнем туре злопамятный Унион выкинул Фортуну за пределы элитного чемпионата. Кирилл, у нас незадолго до конца чемпионата развернулась очередная дискуссия в Твиттере по поводу правила 50+1. Дюссельдорф – это один из привлекательнейших городов Германии. Могла бы помочь отмена пресловутого правила для привлечения Фортуны серьезного инвестора?
Ну, как показывает, например, пример Герта, серьезного инвестора можно привлечь даже и без отмены правила 50+1. Было бы желание. Мне кажется, что руководство Фортуны по-прежнему рассматривает себя как таких провинциалов, лифтеров. Я не вижу большого стремления в Фортуне выйти на какой-то другой уровень. Это действительно удивляет, учитывая, что Дюссельдорф мало того, что это столица Северного Рейна-Вестфалии, так это еще один из тусовочных городов. Там одна это барная улица, чего стоит. И уж по сравнению, например, с Дортмундом, в котором 2-3 улицы примерно в центре находятся, и все. При всем уважении к этому городу и к моим друзьям, которых там очень много, но Дюссельдорф и Дортмунд довольно сложно сравнить с точки зрения, скажем так, привлекательности. Но почему-то вот действительно название, видимо, неудачное. Ничего у клуба не получается. И мне кажется, что дело не в том, отменять 50+1 или не отменять. Они сами себя, мне кажется, не готовы позиционировать выше. Я, во всяком случае, этого не вижу. Хотя вот, кстати, у Рёслер, может быть, это хороший для них тренер. Мне показалось, что у него, лично как у тренера, перспективы есть. И я не удивлюсь, если он окажется там через год-полтора, может быть, где-то повыше Фортуны.
Давайте по персоналиям немного пройдемся. Канайхан неплохие весты набрал. Мы его давно, в общем-то, знаем. Ждем, что он останется в высшем свете в новом сезоне.
Ну, как-то странно было бы основному игроку сборной Турции действительно в таком идеальном футбольном возрасте играть во второй лиге. Я уверен, что желающих его приобрести будет достаточно.
Да, ну мы еще немножко по статистике прошлись, и такой любопытный факт. Роуэн Хеннингс – лучший бомбардир команды, 15 мячей на его счету. При этом он не попал ни в топ-3 по оценкам кикер, ни в топ-3 по дорогим... в топ-3 самых дорогих игроков по оценке Трансфермаркт. Вроде бы странный факт, но, видимо, возраст сказывается. 33 все-таки человеку.
Да, кстати, интересно, что он ни одной голевой передачи не сделал. То есть у него 15 голов и ни одного балла за результативность другой. Ну, он такой старорежимный нападающий вполне себе. Вот как раз его вполне можно себе представить в Фортуне во второй Бундеслиге. Там еще... Эрик Томми, вот единственный человек, который мог бы, наверное, играть выше, скорее всего, он не останется в Фортуне, но мне так кажется. Вот. А в остальном, все-таки у Фортуны, конечно, состав покрепче, чем у Падерборна, и, в общем, она могла и не вылетать. Но в начале было много упущено, и в итоге все равно какого-то явного движения вверх у Фортуны не получилось. Ну и плюс мне все равно всегда кажется, что у Фортуны проблемы с командной психологией. Если может вылететь Фортуна и кто-то еще, то обычно вылетает Фортуна.
Ну, удачи им, любви и терпения.
Странновато немного, да, что команда с названием Фортуна так в последнем туре, все последнее время находясь вне зоны вылета, именно в последнем туре в нее сваливается. Но вообще после рестарта сезона, после паузы коронавирусной, они выиграли всего один раз, выиграли они у Шальке, а по нынешним временам это не считается. Значит, Значит, что
Практически,
им
да.
делать? Только вылетать остается. Еще интересный момент. В составе «Фортуны» числится Михаил Ренсинг, на которого в свое время пыталась сделать ставку «Бавария», а в этом году он ни одной минуты не провел даже за «Фортуну».
Ну, Ренсинг уже старенький. Ну, и, в общем, он свой шанс, конечно, упустил в свое время. Пересидел. Пересидел за Оливером Каном. Поэтому вот мне тоже показалось, что когда «Бавария» купила Нюбелера, мне кажется, что с ним может произойти нечто похожее. Что и с Ренсингом, потому что сидеть ему еще года два – это минимум. Причем так плотно и качественно, и не каждый вратарь это выдержит.
Тут момент, конечно, связанный с Шальке в том, что их вратари – это отдельная история, мы о ней обязательно поговорим, когда доберемся до 12-го места Кобальтовых. А пока у нас Вердер на горизонте, команда, которая весь май и июнь усиленно боролась за то, чтобы спастись, наконец-то начала побеждать, в какой-то момент даже смогла не пропустить несколько матчей подряд и выбралась в итоге в стыковые матчи. Кирилл, вам вообще нравилось то, во что играет Вердер, или вот этот вот второй сезон при тренере Кофельде, он пошел куда-то не туда, и сейчас команде нужны какие-то резкие встряски именно уже на тренерском месте?
У Вердера был действительно очень большой контраст между тем, во что они хотели играть, и во что они играли в реальности. То есть Кофель действительно тренер амбициозный, и он хотел видеть футбол такого действительно современного плана, но почему-то у него это не получалось. То есть вопрос команде, то есть нехватки, например, каких-то индивидуальностей или к тренеру. Сейчас я теперь слышал, что Кофельдом Хоффенхайм интересуется как возможным тренером. То есть по крайней мере, репутация его, как ни странно, не особенно пострадала от того, что Вердер играл очень плохо. Потому что состав у Вердера ну никак не на вылет. И, в общем, подобран довольно неплохо, но многие игроки по каким-то причинам провели сезон значительно слабее, чем могли бы, наверное. Меня, например, сильно расстроил очередной сезон практически, ну, в общем, проваленный Эггештайном, имеется в виду младшим, Йоханнесом, про которого много говорили как про главного таланта, что он там все время капитанил во всех юниорских молодежных сборных. На взрослом уровне он пока вообще ничего не может показать. У него 14 матчей, 1 гол, средний балл 4,58. Ну, о чем здесь можно говорить? Фюлькрук за свои 8 матчей сделал в 10 раз больше, чем он. Вот. Но где-то Саржент, например, неплохо играл, но тоже в какой-то момент подсдулся. В общем, состав-то у Вердера неплохой, но вот какого-то равновесия в командной голове не хватает. Наверное, требуется еще один сезон, чтобы понять, что с этой командой может быть. Но я не знаю, с этим тренером или не с этим. Повторюсь, я не думаю, что Вердер планирует Кофельда увольнять. Раз уж они за него держались в то время, когда вроде команда уже почти вылетала и даже не спасалась, наверное, они в него верят.
Ну да, вот глядя на состав Вердера, если бы они вот сейчас вылетели, то наверняка он был бы весь раскуплен, но кое-кого уже забирает. Вот, например, Мило Трашица уходит в Лейпциг. Как вам кажется, это будет усиление? Они Лейпциг его в основу берут или в ротацию?
Ну, я так понимаю, что не будет, скажем так, крупномасштабной замены Вернеру, но и вот Рашика и Хван, купленные из Зальцбурга, это вот кандидаты на то, чтобы его заменить. В итоге, ну, Рашика взят, я думаю, во-первых, в обойму, потому что Нагельсман довольно активно ротирует состав, он это любит. Насколько Рашика способен заиграть на более высоком уровне, у меня пока на этот вопрос-ответа нет. В Вердере он играл довольно нестабильно. То есть были яркие матчи, были неудачные. Посмотрим, попав к Нагельсману, если он способен прогрессировать, он, наверное, будет прогрессировать. Если нет, значит нет.
Вопрос по произношению. Правильно все-таки Рашика говорить, а не Рашица?
Ой, это мне сложно сказать. Небольшой специалист балканских языков.
Ну, да. Это мы можем, наверное, у Стогниенко уточнить при случае.
Ну вот, да, например.
Давайте еще про Нури Шахина я спрошу, в какой момент у него все пошло не туда? Когда он первый раз подался из Дортмунда, или даже если бы он остался, у него карьера была уже на пике в достаточно ранние годы, так уж у него жизнь сложилась?
Ну, конечно, попытка заиграть в реале, это было довольно смешно с его стороны. Это было ясно, что это закончится ровно так, как и закончилось. Как иначе это закончиться не могло. Просто глупость была несусветная с его стороны. Да, его признали игроком сезона, но ему еще было развиваться и развиваться. Но в итоге вот пришел туда, куда пришел. Ну, правда, к сожалению, у турецких игроков с этим вообще есть проблема. Они очень рано начинают, показывают яркую игру, а вот развитие часто их карьеры не получают. Не знаю, по каким причинам. Может быть, где-то не хватает амбиций, где-то слишком рано они довольствуются малым, где-то легкие деньги, быстрые тоже там на них влияют, но это уже не первый раз. То есть, если бы один Шахин такой был, ну сколько таких, Эмре Мора, вот хотя бы вспомните.
Он и не
Уж
начинал
какой был
даже
талант.
по-хорошему.
Вот, даже не начинал. Вот, он даже начать не успел толком. Уже закончил практически. То есть, ну вот, так что с Шахином, ну потом Шахин перестал как игрок развиваться раз, потом у него были травмы, ну вот все вместе это его вот превратило в такого спортивного инвалида в какой-то степени.
А Девизельке это немецкий аналог Базилюка и Давыдова?
Нет, Зельке это тот же самый Шахин примерно, то есть тоже явный талант, но абсолютно без реализации. То есть вроде у человека все есть для того, чтобы играть, и физика, и техника, и игровое чутье, но оказался не способен бороться с собой и с соперниками за место в составе. Характера явно не хватило. Вот то, что, например, в достатке есть у Вернера. Собственно, они были примерно на одном уровне, одного возраста, где один сейчас, и где другой, довольно хорошо заметно.
Пожалуй.
Кирилл, ну и важный вопрос. У Клаудио Писаро подошел к концу четвертый уже отрезок Вердери. Будет ли пятый или пора в Кайрат?
Не, он уже вроде сказал, что заканчивает и собирается в Баварию, где ему предлагают какую-то должность в клубе. Он рассматривает, но играть он вроде бы уже не собирается.
Может быть, они с Клозе в скором времени будут тренерами команды? Как знать?
Ну, почему нет? Ну, просто, насколько я слышал, карьеру именно футболиста он заканчивает.
Кирилл, а вот когда Вердер играл стыковые матчи, вам Хайденхайм на его фоне вообще как-то показался командой, которая могла бы в первой Бундеслиге на что-то претендовать?
Я, к сожалению, не видел ни одной из игр, так получилось, поэтому не могу на этот вопрос ответить.
Ну тогда можно судить только по статистике и математике. Раз в целом сыграли в ничью, значит, видимо, команды были более-менее равны в этом противостоянии. А вообще вот...
Забавно, конечно, было бы посмотреть на северное дерби во второй Бундеслиге, но ладно уж, пусть Вердер остается пока.
Алексей, не хочешь ли ты раскрутить тему Гамбурга во второй Бундеслиге?
Ну, я думаю, что они просто решили стать динозаврами и там тоже, чтобы попасть в историю уже по всем фронтам. Ну, абсолютно провальный сезон. Состав, как Кирилл уже говорил, что в Вердере состав не для второй Бундеслиги, а для первой, так и в Гамбурге абсолютно точно ему место не там, где он сейчас находится. В принципе, можно то же самое сказать о Штутгарте, который все-таки справился, несмотря на тот парад анекдотов, которые они устроили в конце года. Такое ощущение, что это примерно как у нас в ФНЛ. Никто не хочет выходить в РПЛ. То же самое было и во второй Бундеслиге. Кирилл, в Штутгарте вообще есть ли жизнь после Марио Гомеса?
Ну, Марио Гомес уже, конечно, понятно, что он доигрывал. Ну, интересно посмотреть на тренера, который там работает, Матарацци. Про него много всего хорошего слышно было. Ну, вот у него будет шанс себя проявить. Состав у Штутгарта действительно приличный. Как минимум там на 10-е место вполне может претендовать. Ну, конечно, очень странно команда выглядела во второй Бундеслиге. Ну, вышли и вышли, в конце концов. Теперь нужно думать, как играть дальше.
А что скажете? Да, вот про Армению у меня такой вопрос. Мы достаточно стары, мы помним еще предыдущий заход Армении в первую Бундеслигу. Сейчас есть для вас что-то, что связывает ту команду, которая играла давным-давно, и новую ее попытку закрепиться на верхнем уровне?
От Армении я как-то изначально ничего особенно яркого не жду. Единственное, что я думаю, что они, конечно, не будут играть а-ля Падерборн, будут цепляться гораздо более плотнее. И не думаю, что это будет такой прям романтический футбол в исполнении Армении. Все-таки Уве Нойхаус другого несколько плана тренера. Я думаю, он будет гораздо осторожнее себя вести. Но, в общем, я не удивлюсь, если Армения вылетит опять же в первый же год. По составу там чего-то особенно яркого нет. Я не думаю, что Фабиан Клоз будет столько забивать во второй Бундеслиге. В первой Бундеслиге, как он забивает в первой.
Ну что ж, мы, наверное, вернемся на уровень выше, перейдем к Аугсбургу, который занял 15 место. Лучший отрезок у баварцев был ноябрь-декабрь, там была шестиматчевая беспроигрышная серия. При Хайко Херлике фугеры после его назначения продолжили выступать примерно так же нестабильно, то, что было и раньше. Но запомнились яркой победой в Гельзенкирхене, например, с голом Эдуарда Левина. Кирилл, Аугсбург в целом провел сезон, так сказать, по бюджету или могли подняться на пару строчек выше?
Я думаю, что по игре могли и повыше подняться. Аугсбург вообще довольно приятная. Вообще оставляет впечатление уже не первый год. Живут действительно посредством, но все время находят неплохих игроков, развивают тех, которые у них есть, и поэтому, в общем, абсолютно заслуженно Аугсбург уже который год в Бундеслиге держится. Единственное, чего в этом году не хватало, действительно, это вот стабильности. Вроде по игре все было неплохо, но порой случались какие-то жуткие совершенно у них провалы. К сожалению, не увидел я явного прорыва, например, у Рихтера, от которого этого можно было ждать. Мог он стать лидером и потащить команду с собой, он этого не сделал. По-прежнему остается ведущим игроком, конечно, Макс. Удивляет меня, конечно, что он по-прежнему остается в Аугсбурге. На мой взгляд, все-таки можно было бы попробовать ему проявить себя где-нибудь повыше. Игрок яркий, со своими достоинствами. Ну и Херлих, я думаю, для них неплохой тренер. Мне кажется, что в следующем году Аугсбург не должен вылетать и будет примерно там же, где сейчас, может быть, даже чуть повыше.
Рубен Варгас тоже достаточно ярок был. 6 мячей, ему 22 года. Он способен дорасти до уровня Шакири или хотя бы где-то под Шакири?
А почему именно с ним сравнение?
Ну, швейцарец, крайний форвард.
Ну, посмотрим. Не могу сказать, что я прям его так хорошо прочувствовал за этот сезон, поэтому воздержусь от каких-то прогнозов в этом смысле долгосрочных. Пока неоднозначное впечатление.
Угу. А Эдуард Левин, мы будем ждать его в сборной России, по примеру Нойштеттера, например? Либо это забыли про этот вариант?
Я не думаю, что будет эта тема и дальше раскручиваться. Мне кажется, что больше такого рода легионеров, ну или не легионеров, не будут привлекать. Мне все-таки кажется, что на Левина уже внимания не обратят. Тем более пока, в общем, он особенно и не дает повода, кроме этого красивого штрафного, о себе говорить.
Вообще, Денис. Да, у меня есть небольшое замечание. Во-первых, Аугсбург стал местом дебюта замечательного одного норвежца в Бундеслиге, где он вышел во втором тайме и многое зарешал для Дортмунда, естественно, речь о Холланде. Вот именно с Аугсбургом он тогда и сыграл. Это чуть ли не главное для меня впечатление от сезона Аугсбурга, именно потому что мне вот кажется, что команда достаточно пресная. И если сейчас мы перейдем к Кёльну, у них хотя бы эмблема интересная и вот эти вот все фишки с козлом, то Аугсбург после нескольких сезонов, особенно развития и попадания в Лигу Европы, он все как-то сереет, и вполне может быть, что и провалится уже во вторую Бундеслигу со временем. Кирилл, вы так не думаете?
Ну, ждать от них выступлений на уровне Лиги Европы не приходится, там несколько иной бюджет. Нет, я не скажу, что я прям сильно удивлюсь, если Аугсбург вылетит, но все-таки мне кажется, что пока запас определенный есть игровой у Аугсбурга.
Игровой запас у нас и у Кёльна проявился, хотя начали они достаточно плохо. В первых 6 турах было 5 поражений, потом последовала еще серия из 5 поражений в 6 матчах. Но у них хорошо получилось зато середина сезона, как раз то, что касается декабря-февраля, там был период, в который команда одержала 8 побед в 10 матчах и проиграла только Дортмунду и Кёльну. И в итоге этот отрезок стал решающим, потому что концовку они опять же завалили, и после коронавирусной паузы у них было только 4 ничьих и 5 поражений. Кирилл, вам не кажется, опять же, что для Кёльна, если сейчас не принять каких-то решений по изменению хотя бы в составе, не говорю сейчас про тренера, то команда может оказаться среди отстающих, тем более, что пауза между сезонами будет в этот раз гораздо меньше обычного, и что-то новое наиграть с существующим составом будет затруднительно.
Ну, у Кёльна есть резервы, есть молодые игроки, которые могут прогрессировать, по крайней мере. И мы их видели в этом сезоне. Это и Каттербах, это и, конечно, Тильман. То есть, по крайней мере, в своих есть внутренние резервы у Кёльна, которые теоретически могут помочь. Неожиданно вполне уместным для них тренером оказался Гиздель, которого, вообще-то, многие уже списали. Потом, например, Кордоба начал забивать. Его купили в свое время на замену Модесту, потом махнули рукой, вернули даже самого Модеста. Но Кордоба приличный довольно сезон провел. В общем, мне кажется, что Кёльн как раз укомплектован довольно неплохо. Вопрос в том, сможет ли Гиздель в этом сезоне, в следующем, нормально работать. По нему все-таки там довольно серьезный был скепсис. То есть, мне кажется, что первые там 7-8 туров многое определят для Кёльна. Либо Гиздель будет за это время уволен, либо все пойдет нормально.
Если бы я делал ставку, я бы, конечно, наверное, сделал ставку, что он будет уволен, судя
Ну вот
по
есть
последним
такое,
результатам.
есть такое подозрение, скажем так, но не будем ставить на человеке крест.
Алексей, а ты что думаешь по перспективам Кёльна?
Мне, честно говоря, не понравился Кёльн. Да, во вторую Бундеслигу им вылетать не следует.
А
Ну
когда
и...
Кёльн нравился за последнее время? Он при
Вот,
ком-то
вот, то
хорошо
есть...
играл, что ли?
То
Он при
есть приход.
Штёгере, что ли, очень хорошо играл?
Ну, Штёгера, однако, в Боруссию позвали, значит, что-то в нем увидели. Такое, что он с Кёльном показывал.
Штёгер нравится только одному, по-моему, человеку на свете, это Ване Жидкову. Это вот его кумир, да.
Кстати, интересно, где он сейчас? Я только на памяти не скажу, где он работает. И работает ли.
Я тоже не слышал ничего. Ваня-то Жидков работает в спорт день за днем.
Это
Пока Штёгер
не
не
реклама,
знаю.
если кто-то вдруг подумал.
Ни в коем случае. А Йонас Хектор, он ждем его тоже в спорте день за днем, или все-таки он остается ликвидным активом на уровне Бундеслиги?
Ну, Хектор лучший игрок Кёльна, там, с огромным запасом. То есть, видно, насколько просто у него даже. Когда он играет на позиции опорного полузащитника, просто потому что команде это нужно. Нет, Хектор прекрасно бы мог играть в любой другой команде, если бы он этого хотел. Его неоднократно звали, в ту же Дортмундскую Боруссию, по-моему, его звали, насколько я помню, куда его только не звали. Ну, вот он такой патриот. Это можно только уважать.
А вот если довериться оценкам кикера, то Хектора нет даже в тройке, а лучший, безусловно, это голкипер Тима Хорн. У него все 34 матча без замен, никому не дал себя показать.
У вратарей в кикере всегда самая высокая оценка. Их сравнивать с полевыми даже странно как-то. Ну, понятно, что там высокая оценка у Барнаува, который в 6 голов забил.
Вот да, как
Еще бы у
раз,
него
и
там
у
было...
как раз
Кордобы.
из защитников, да. И у него лучшая трансферная стоимость. Даже в этом плане Хектор уже практически в 2 раза ему уступает, хотя вроде бы еще не старый.
Ну, Хектору 30 лет, а Барнаув молодой совсем.
Черт побери, мне тоже 30 лет. Кошмар.
Но тебя же не выставляют на трансфер-маркет с надеждой.
Надеюсь, что нет, да. Но
А я тебя не купил бы.
я привык еще себя считать молодым при этом. Давайте дальше.
Да, ну что, у нас Кёльн с Майнцем связан достаточно тесно. Ахима
Тренерскими перестановками,
Байерлорцера.
да, в этом сезоне.
Да, его уволили из Кёльна 9 ноября, уже 18-го представили в Майнце, где он сменил Сандра Шварца.
Очевидный вопрос, да. Стоило ли это делать?
Абсолютно.
Майнц меня немножко удивил. Я вот как раз думал, что Майнц будет вылетать в этом году, но как-то вот удалось этого избежать.
А даже легко заметить, как
Дождем.
это удалось избежать. Это началось в июне. Победа над Айнтрахтом, потом победа над Дортмундом и победа в прямом стыке с Вердером. Вот три победы на отрезке в 4 тура, как раз с 30 по 33. И привет, 9 очков, и борьбы за вылет даже не получилось.
Ну и, конечно, тоже Квайсон очень крутой сезон провел. Его 13 голов. Майнц вообще не сказать, что прям забивал очень много. Вот. Вообще, если посмотреть на состав, то по мне он довольно слабенький у Майнца. То есть он очень какой-то разрозненный. Непонятно, как комплектовались. И уж, в общем, от того Майнца, который был там, условно говоря, при Тухеле, уже мало что, конечно, осталось. И главное, концепт игры, которая была у Майнца, не при, в общем, Шмидте, не при Шварце особенно не было. Ну и при Байер Лорцере тоже как-то странно было бы ее ожидать. Я думаю, что мне как-то кажется, что в следующем году будет непросто, Майнц.
Да, спрошу и у Кирилла, и у Алексея такой вопрос. Вам не кажется, что Майнц, долго уже находясь в Бундеслиге, все, что мог, ей дал, все соки из себя выжил, и теперь, собственно говоря, его и ждет этот спуск во вторую Бундеслигу в ближайшей перспективе?
Я сейчас скажу, я не удивлюсь, если это произойдет. То есть, но порой бывают и сюрпризы. Я, в общем, думал, что они в этом году уже вылетят.
Алексей?
Ну, мне, честно говоря, интересно посмотреть за молодежью. Любопытно, останутся они или нет. Это Матета, это Ньякате, Аарон Мартин. Посмотрим, будет ли прогресс, и, может быть, их просто продадут, потому что деньги решают иногда даже больше, чем кадры.
А может, просто окажется, что в следующем сезоне будет больше желающих вылететь, чем вмещает в себя зона вылета. Может, Шальке, например, захочет вылететь. Они вот как раз у нас на 12 месте расположились, и это, конечно, тихий ужас.
Давно пора, давно пора. Гамбург прям вот сияющий маяк для них, так сказать, путь освещает, куда им положено.
Если попытаться серьезно, что это было во втором круге? И почему они так и не приняли никаких решений, чтобы встряхнуть команду, как по опыту ЦСКА даже в Белоруссию никто не отъехал на недельку?
Не знаю, Шальки в последние годы это вообще какая-то черная дыра абсолютно. Непонятно, ни как она управляется, ничего не хотят, никаких игроков они берут. Удивительно серый состав у Шальки, например, который год. Как стоило, вот после того, как уехали Горецко и Майер, вообще смотреть в Шальки ну практически не на кого. То есть очень
Причем
скучная.
Майер уехал отовсюду, по-моему, после того, как уехал из
Да,
Шальки.
ну то есть ну прям реально смотреть не на что в Шальке абсолютно.
И
Ну вот там
феерические результаты.
Суат Сердар иногда там как-то проявлялся, там Амин Харит, но в целом не понимаю, по какому принципу команда комплектуется, как она хочет развиваться. Вообще вспомнить, что еще сравнительно недавно за Шальке играл Рауль, например, и они играли в полуфинале Лиги Чемпионов, а тренировал Ральф Рангник. В общем, представить, что клуб за какие-то там 5-7 лет придет вот к нынешнему своему состоянию. В общем, надо было обладать заметным воображением. Но нету предела таланту менеджмента Шальке. Там, я думаю, еще высоты еще не покорены основные.
Но при этом ушел Тёнис в отставку
И
30
если в
июня.
одном сезоне ты получаешь 0,5 от Баварии, от Лейпцига, потом полируешь 0,4 от Дортмунда, 0,4 от Фрайбурга, 0,4 практически, извини, 1,4 от Вольфсбурга, и еще на закуску берешь 0,3 от Кёльна и 0,3 от Аугсбурга. Что вообще, о чем здесь говорить?
Ну а уж после паузы Шальке вообще был однозначно худший команды Бундеслиги. Еще пару десятков матчей точно бы вылетели.
Но у них есть целый следующий сезон, чтобы решить эту достаточно простую, видимо, задачу.
Эту да, потому что как им подняться выше, мне совершенно непонятно.
Только массовые расстрелы спасут родину.
Ну, тут просто, более того, у Шальки даже ликвидного товара особенно не осталось. Ну, за редким исключением, там, не знаю, Джонжо Кенни вот неплохо порой был там. Кабак, наверное, да. Ну а кого они еще теоретически могут, на ком даже деньги какие-то заработать? Мне даже уже сложно сказать.
Досрочный
Шуберта за
ответ,
пачку
да.
сигарет.
Маркус Шуберт, главный человек этого сезона. То, что он творил, когда ему приходилось играть, это, конечно, был тихий ужас. Что сейчас им делать? Им, по идее, нужен же вратарь, они же не могут с Шубертом
Ну,
остаться.
они вроде ищут, вроде какие-то там какие-то есть варианты. Кобель, по-моему, там рассматривается, или кто еще.
Но, с другой стороны, кто сейчас в это шапито пойдет? Я, конечно, дико извиняюсь, я знаю, что болельщиков Шальки в России много, но, мне кажется, они сами понимают, что, в общем-то, мы недалеки от истины в своем глуме.
Непонятно, что можно сделать.
Ну а вот то, что отставили Тёниса, это какие-то признаки улучшения, либо просто хаотичное движение, давайте хоть что-то поменяем?
Ну что, обязательно тот, кто вместо него придет, будет лучше? Сколько там за это время уже спортивных директоров поменялось? Причем были вроде бы хорошие люди, вроде Хайделя, от которых ждали других результатов. И мы видим, какой сейчас у Шальки состав. Как можно было такой состав набрать, мне вообще непонятно. Учитывая, что бывали и другие времена, прям скажем, в Шальке, когда там комплектование было значительно более уместным. Ну, хотя историю с Азилом тоже все помнят, как его взяли да отдали в Вердер.
Ну, я думаю, они прекрасно знали, наверное, обладали каким-то инсайдом, что скоро освободится Томас Цорн, и поэтому расстались со своим спортивным директором.
Ну вот да, только его и не хватает там еще. Ну, в другой даже Тедеско уже работал, поэтому вряд ли он вернется.
Будем о больном.
Да, о больном, наверное, не стоит. Денис очень сильно расстроится. Давайте поболеем за Унион. Начали сезон с домашнего разгрома от Лейпцига 0-4, но потом умудрились обыграть Дортмунд. И тем самым показали, что с ними придется считаться, особенно на домашней арене. Они из 12 побед 8 именно в родных стенах одержали.
Ну вот поэтому для Униона как раз фактор болельщиков имеет колоссальное значение. На пустом стадионе им, конечно, сложнее.
Зато они ухитрились напороться на штраф за отмечание победы с болельщиками, даже когда болельщиков не было на стадионе. Это, по-моему, после игры с Падерборном, когда они остались, два человека вышли на парковку, там было несколько болельщиков, они с ними, в общем-то, даже относительно на дистанции попели здравницу в честь клуба, но на штраф все равно напоролись.
Ну, настоящая рабочая команда, трудовая. Трудовые резервы практически.
Примечательно, что Рафал Гикевич, абсолютно лучший игрок команды, он увидел повышение в предложении Аугсбурга, о котором мы говорили, что ну, особенного просвета-то там нет. Это означает, что в следующем году все-таки скорее во второй Бундеслиге ждать?
Ну, такая команда, как у него, всегда, конечно, может исходить из того, что следующий сезон будет гораздо сложнее. Состав все-таки у Униона средненький, не сказать больше. Рассчитывать, что, например, Себастьян Андерсон своей башкой будет класть столь же часто и уверенно, как в прошлом году, не факт. Могут приспособиться. Все-таки возможности игровые у Униона довольно сильно ограничены, конечно. Ну, посмотрим. В принципе, у них неплохой тренер.
Может просто накрыть этот синдром второго сезона? Так у
него... И это может быть... Но Урс Фишер неплохой тренер. Я думаю, что могут быть сюрпризы даже от Униона и в следующем году. Хотя изначально на бумаге он, конечно, будет смотреться одним из главных товарищей на вылет.
Хуже Армении?
Ну, вот где-то вот на Армении Унион, наверное, будут котироваться наряду с Майнцем, отчасти Кёльном.
Ну
наверное, вот,
вот
эти будут.
Мы уже набрали претендентов
фавориты
на вылет, и даже Шальке как будто не хватает места в этой компании.
Ну, Шальке может еще проявить себя.
Давайте в Берлине останемся, но переедем на более вместительный стадион. У нас по соседству с Унионом финишировала Герта. И тут и чехарда с тренерами произошла, и появление инвестора, и вообще как бы трансформация Герты в проект, который хочет себя видеть, наверное, на местах от шестого и выше. Как вам, Кирилл, кажется, это реальная задача для ближайших пары сезонов? Или им предстоит выстраивать команду с достаточно низкого места, и еще фундамент только закладывать предстоит?
Клуб морально, психологически пока к этому, мне кажется, не готов, особенно в лице руководства, и президент, и спортивный директор, они, в общем, пока привыкают к этой новой роли, потому что, ну, Герта была весьма и весьма приземленным проектом. Сейчас есть инвестор, который дает деньги, в Герту переходят игроки совершенно другого уровня, другого статуса даже, как тот же Пентек, как Тусар. Я думаю, что состав у Герты более чем перспективный. И, в общем, на самом деле Лободия тот тренер, который первый шаг, первый фундамент заложить как раз может. Мне кажется, это удачная фигура. И я, в общем, с большим интересом жду, как Герта будет играть в следующем году. Я думаю, что перспективы, безусловно, есть. Но вот менеджмент у меня несколько смущает, раз. А также, похоже, в Герте нужен новый вратарь.
Вот, кстати, о
Пока она
вратаре.
его найти не может.
Кстати,
Пока она его
кстати.
найти еще не может.
Как раз хотел задать следующий вопрос про вратаря. Еще одна надежда Баварии, не сбывшийся Томас Крафт, прозябает и здесь на лавке. В этом сезоне сыграл 4 матча, но несмотря, опять же, на хорошие оценки от кикера Руна Ярштейна, он у нас, так скажем, надежностью-то не отличается особой. И если не рассматривать всерьез вариант с приглашением Лориса Кариуса, кого бы сейчас Герта могла себе позволить из вратарей, которые придут и добавят?
Например, можно взять вратаря из Майнца, который Мюллер имеется в виду.
Ну, то есть они
Мне
пойдут по
кажется, что он
таким
довольно перспективный.
рабочим вариантам, им нужен вратарь, который просто будет на ленточке мячи тащить, им вот эти новомодные тенденции с игрой ногами, выходом, лишним разыгрывающим игроком, они пока далеки от этого.
То сложно сказать. Лободия, в принципе, тренер с идеями. Я не могу сказать, что он прям такой какой-то ретроград. Мне кажется, что просто вопрос в том, какой вратарь доступен. Может быть, они смотрят какой, на рынок не только в Германии, может быть, на какие-то другие чемпионаты. Но, в общем, мне кажется, что Герта может в следующем году выступить неплохо. Лободия тащил Вольфсбург, как мы помним, в Лигу Европы. Мне кажется, что у Герты перспективы получше, чем у Вольфсбурга, в том числе и по составу. Так что я не удивлюсь, если Герта в следующем году будет в Лиге Европейской зоне. В Лиге Чемпионов вряд ли все-таки пока.
Что до меня, то я удивлюсь, если Бруно Лободи доработает следующий сезон до конца. Все-таки в моей картине мира это человек, который в долгую
Ну вот,
работать не умеет.
в Вольфсбурге у него вполне неплохо.
Ну, в каждом правиле есть исключение. Если посмотреть его предыдущий список работ, там больше сезона он редко где задерживался.
Так вот и, в принципе, чего? Если он в следующем году заложит основу, дальше они могут позвать кого-нибудь более перспективного. Смотря как ситуация будет развиваться.
Весьма неплохо получается основа у Айнтрахта.
Я, кстати, вот не
Еще
удивлюсь, если в какой-то момент в Герте, например, Тухель окажется. Не сейчас,
даже
конечно, ну
так.
пока не сейчас, конечно, но в будущем почему нет?
Но если свое место в Баварии он уже, получается, прощелкал, то да, придется ему дауншифтингом заниматься, не в Дортмунд же обратно идти.
Не, ну он может оказаться в Англии, это понятно. Ну просто я считаю, что Герт это тот проект, который его мог бы теоретически заинтересовать.
В
будущем.
если будут новые вливания финансовые, в первую очередь, конечно.
Ну так обещали же, что это будет продолжаться.
Ну, в московском «Динамо» тоже много чего обещали. И много раз уже.
Но все-таки Герта до уровня московского «Динамо» не дотягивает.
И
Это
и
такой...
это комплимент.
Да, «Динамо» — это слишком большой тяжеловес.
На этом первую часть нашего разговора мы будем потихоньку заканчивать. Половину команд Бундеслиги мы обсудили. И на прощание в этой части я хотел у Кирилла спросить немного отвлеченный вопрос. Уважаемый для нас человек Леонид Парфенов в свое время много раз говорил и, я бы сказал, эпатировал тем, что Кинзмараули — это позор Грузии. Вы разделяете эту точку зрения?
Ну, потому что действительно полусладкое, довольно дешевое вино у многих ассоциируется с грузинским виноделием. На самом деле, настоящее грузинское вино немножечко, в кавычках, другое. Поэтому согласен. Не могу сказать, прям позор, Кинзмараули даже бывает и неплохой, но как символ, да. Ну, просто есть еще совсем безобразие, вроде какой-нибудь Алазанской долины, или там, не знаю, Ахошени, то есть, ну, это уж совсем забытые вещи. К счастью, хорошо забытые и заслуженно. Так сказать, справедливо забытые артисты.
Алексей, тебе есть чем парировать?
Ну, мне Хванчкара нравится.
Ну, Хванчкара настоящий, это совершенно другой уровень. Это просто, если собрать всю Хванчкару, которая продается в России, например, это будет порядка в 100 раз больше, чем ее производят в Грузии.
Об этом я даже не думал, честно говоря.
Там очень маленький виноградник, маленький склон, на котором эта Хванчкара производится в Раче, а продают ее тоннами. То есть настоящая хванчкара, во-первых, дорогая, а во-вторых, за пределами Грузии ее довольно сложно встретить вообще. Потому что она маленькая, она малыми объемами очень производится.
Интересно, что же мы пьем тогда?
Ну, догадайтесь из двух попыток.
Лучше нам и не знать, да. Ну а с другой рекомендацией Леонида про грузинское розовое вино мы целиком согласны. Это замечательная вещь. Что ж, уже после того, как мы поговорили с Кириллом, произошла у нас жеребьевка финальных стадий Еврокубков, в первую очередь Лиги Чемпионов. Это, конечно, одна из важнейших тем недели, в том числе и для немецких клубов. И получилась такая картина, что Лейпциг и Бавария, оставшиеся участники немецкого чемпионата в Лиге Чемпионов, разведены, не могут встретиться вплоть до финала. Лейпциг получил в сопернике по 1/4 финала Атлетика. Это будет замечательная игра, возможно, очень закрытая и тактическая, но футбол, как он есть, это, как говорит Вадим Евсеев, не только забитие голов. Возможно, в этой паре мы это увидим. Конечно, фаворит Атлетика, конечно, он гораздо более опытен, плюс не будет играть главная ударная сила Лейпцига, ну, уже на самом деле Челси, но тем не менее. Лейпциг будет тяжело, но, с другой стороны, в том формате, как это будет проходить, зацепиться они могут. А соперник, возможный по полуфиналу в этой половине сетки, это Аталанта ПСЖ. Тоже замечательная такая пара, в которой невозможно ничего предсказать. ПСЖ вроде бы может быть на бумаге посильнее именами, но то, что творит Аталанта, то, как она играет эту концовку сезона, а ведь ПСЖ у нас ничего не играет. И для ПСЖ это проблема большая — выходить и показывать сразу результат. У них будет там несколько разминочных матчей. Не покажет всего, на что, по идее, могли бы быть способны. И очень может быть, что Аталанта будет даже фаворитом в этой паре. Вы представляете себе полуфинал Лиги Чемпионов Лейпциг-Аталанта? Да или Атлетика-Аталанта. Это для гурманов у нас, конечно. Ну а Бавария во второй половине сетки. Мы практически не сомневаемся, конечно, в том, что Челси будет пройден. А дальше в 1/4 финала либо Наполи, либо Барселона. Это еще не до конца определено. Наполи все-таки сумел зацепиться дома за ничью, и списывать его со счетов, конечно, мы не будем, но тем не менее, наверняка все-таки Барселона в этой паре будет фаворитом, и если она пройдет, мы увидим замечательную встречу Марк-Андре Тер Штеген против Мануэля Нойера в Лиге Чемпионов. Кирилл Дементьев сделал свой выбор, вы о нем узнаете во второй части нашей программы, которая выйдет через неделю. Пока поддержим это в секрете. Ну и оставшееся четвертое противостояние — это победитель пары Реал Манчестер Сити против победителя пары Леон Ювентус. Тоже как бы вроде рисуется Сити Ювентус, такая неоднозначная игра. Но и Реал, и Леон, в общем-то, всех своих шансов не потеряли. Это абсолютно точно. Это абсолютно точно. Здесь может быть что угодно. Если предсказывать, для Баварии очень может быть, что сетка, несмотря на то, что тяжелая, они смотрятся не хуже своих соперников. И очень может быть у нас условный финал там Бавария-Атлетика, например. Вы бы от него отказались? Или какой вам вариант больше нравится? Давайте посмотрим. Ну и Лига Европы. Лига Европы — это чуть менее, скажем так, захватывающе по именам. Немцы у нас оказались вот в какой компании. Победитель пары Вольфсбург-Шахтер попадет на победителя пары Айнтрахт-Базель. Очень может быть, что там не будет немецких команд, учитывая, как закончились первые матчи, но тем не менее. И победитель пары Рейнджерс-Байер, а тут у Байера шансы хорошие, он в четвертьфинале будет играть против победителя пары Интер-Хитафе. Здесь можно предположить все-таки, что Байер, тем более на немецкой земле, будет стараться цепляться. Для них это важно, это место в Лиге Чемпионов. Ну, скорее всего, как и для Хитафи. Представляете себе Хитафи в Лиге Чемпионов? Ой, как все может быть интересно в Лиге Европы-то даже у нас. Ну, и между собой в полуфинале именно вот эти вот четверки команд будут играть. То есть победитель пары условный Интер, условный Байер, я так сейчас зашифрую свой прогноз довольно явно, встретится с кем-то из четверки: Вольфсбург, Шахтер, Айнтрахт и Базель. Ну а во второй группе команд там немцев нет, но есть очень интересные истории. Там победитель пары Манчестер Юнайтед и ЛАСКа, то есть это Манчестер Юнайтед практически, там уже на 99%, против Башакшекира и Копенгагена. Ну а в четвертой группе команд Олимпиакос и Вулверхэмптон, и Севилья и Рома. Предположить полуфинал МЮ против Севильи, мне кажется, довольно много шансов на то, что это станет реальностью, и это будет матч, ну, уровнем плей-офф Лиги Чемпионов, и не так давно он был в плей-офф Лиги Чемпионов, собственно говоря. Почему нет? Давайте смотреть, это будет через месяц. На этом первая часть подведения немецких итогов у нас завершается, следующая будет через неделю. Пока, ребят.